Могут ли творить ангелы?
Их творческое начало совпадает с желанием Бога. Если возникает вопрос про тех ангелов, которые отпали от воли Божией, и возникает вопрос, могут ли они творить. Творить они не могут. Почему? Потому что их воля направлена на разрушение.
Когда человек что-то создает, то, что идет на разрушение там, психики, семьи, человека, то как раз-таки это тоже творчество? Или это что-то иное?
Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наш разговор о творчестве и таланте с Иереем Георгием Ибрагимовым и нашим дальневосточным художником Алексеем Авдеевым.
Добрый день, батюшки! Здравствуйте!
Такой вопрос. Как человек, допустим, скажем, не воцерковленный, выросший в атеистической семье, в котором про Бога не говорили, как через созерцание мира человек может приблизиться к Богу, увидеть красоту, вот мы говорим, увидеть красоту мира, то есть божественную руку в каждом, в пылинке, в травинке, там, в капельке, в слезинке или в снежинке.
Мне кажется, вот хороший пример – это Михаил Васильевич Ломоносов. Мы же знаем, что в начале жизненного пути он человек был неверующим. А когда начал заниматься естественными науками, физикой, химией, астрономией, начал заниматься словесностью, он пришел к выводу, что Бог есть. Он даже, помните, он написал теорию трех штилей, высший штиль, это церковный штиль, да, там и средний штиль, и они все штили в языке. Человек, если он занимается фундаментальными вещами, да, не просто там смотрит какие-то, может быть, ролики некачественные, скажем, да, там, или литературу, которая не имеет отсылок к фундаментальным вещам, он, конечно, запутается. Но если человек прибегает в любой своей сфере к профессионализму, так глубокому пониманию там, всех вопросов учения, он всегда придет к Богу. Вы знаете, да, вот это очень интересно сейчас с людьми, которые разными путями приходят к Богу. Вот, скажем, есть у нас один из православных авторов, такой Фазиль Давыдович Зарбеков. Он популяризатор русского языка, литературы, хотя он 100% азербайджанец. Он в третьем поколении преподает русскую литературу. И вот он через язык пришел к Богу. И знаете, когда он проводит свои лекции, удивляешься, как человек, глядя в словесность, изучая языки, нашел нравственный стержень и увидел там Бога. Это удивительная вещь. Хотя он ни по национальности, ни по культуре, ни по вере вообще не является православным человеком. Сейчас он православный, воцерковленный. Также есть люди, которые через музыку приходят к этому. Когда человек глубоко занимается музыкой, находит творческое начало. Также через любую ветку культуры, скажем, там, кинематограф, да, там, через изобразительное искусство. Я думаю, знаете, здесь, наверное, можно только примерно привести, вот если мы с вами возьмем две струны, наверное, да, вот на гитаре на 7 струн, да, или 6 струн, и мы рядом поставим еще дополнительную струну и, скажем, заденем ее, и она будет звучать в такт, скажем, там, или в мелодию с какого-нибудь аккорда. И мы увидим, что не все отреагируют струну. Отреагирует только та, которая полностью совпадает с ним, такой, появляется такой некий резонанс, и мы видим, что эта сторона находится такой же ноты. И здесь происходит то же самое, наверное, когда человек приближается к какому-то пониманию мира, пускай это красота мира будет, да, там, скажем, через растения, через окружающий мир, у него начинает душа ощущать, что здесь есть какая-то некая гармония. И вот он начинает чувствовать, что действительно мир присутствует везде. И вот, знаете, с такими людьми очень интересно говорить. Особенно есть такой талант, допустим, где, скажем, очень ярко творчески, скажем, что-то руками очень хорошо делают. Там, да, вот, скажем, вырезать современным технологиям, очень в интернете много, скажем, роликов людей, которые очень профессионально чем-то занимаются. И ты понимаешь, что это дар от Бога. Или вот случай был, недавно нашел бывшее постсоветское пространство, один из дальнобойщиков в одной из аварий потерял полностью ноги. Самое интересное, он ровно через год, вот я взял кисточку, начал рисовать. Он говорит, что он рисует на уровне Академии художеств. Он никогда в жизни вообще не рисовал. И он говорит, понимаете, вот просто вот Господь мне дал сразу талант, и я начал сразу писать дворики, пейзажи. Я даже не ожидал, то есть что-то вот с трагедией у него отозвалось в душе, он совершенно по-другому на мир посмотрел, и тут же он почувствовал присутствие Бога в своей жизни. Я думаю, вот эти моменты, они очень такие заметные, и настолько яркие, красивые, знаете, я думаю, вот они обогащают нас, наверное. Человек внимательно это всегда видит. Вот у нас есть в советской литературе, именно церковной, советского периода, есть интересный случай про одного пасечника. Мы что, читали про него, да, когда в деревню приезжает человек из политэздата и хочет сказать, что Бога не существует. И вот он говорит, знаете, вот я пчел развожу. И, знаете, вот очень интересно, что пчела делает такие вещи, которые человек даже не знает. И обязательно, у меня тут еще есть огород. Он говорит, я как-то взял, мне говорит, внук, говорит, приехал. Я там на огороде посадил семечки так, чтобы они, когда проросли, появилось его имя. Вот он говорит, они у меня прорастают, это пасечник все рассказывает, это молекток. И появилось имя внука. И внук подбегает, дедушка, это ты сделал? Да нет, это случайно все появилось. Он говорит, да, дедушка, случайно ничего не бывает, это ты сделал. И вот он такими простыми словами, очень своим вот таким живым опытом, общением вот с огородом, да, там, с пчелами, полностью изложил там, человека, который приехал уже подготовленным, там, казалось бы, тогда, из политэздата. И вся деревня стала на сторону этого пасечника. Вот очень замечательный такой рассказ, очень простой есть. Я думаю, вот каждый человек, который соприкасается с тем миром, глубоко на него смотрит, он эти вещи видит. Я бы, наверное, так бы ответил. Да. Поэтому творчество, оно так же. Но вот музыка, мне кажется, особо отвечает, потому что когда ты слушаешь композиторов классических, чуть удивляешься, как в человеческой душе, в уме, там, да, вот это в качестве, вообще это могло уместиться. Это настолько удивительно, вот именно момент. Кстати, вот если мы возьмем свойство божественное творчество, да, вот мы открываем книгу «Бытие», читаем, «Сотворил Бог небо и землю». То есть мы узнаем сразу два свойства божественного, что Бог есть и что Он творец. А если мы перейдем в греческий язык, слово по-гречески творец звучит как поэт. Да? И тогда современное вот, да, поэтическое искусство наше, да, вот, наши писатели, как Пушкин, Лермонтов, да, и другие, мы сами понимаем, что талант поэта тоже созвучен, очень талант владения словом созвучен творческому акту божественному. Кстати, Григорий Богослов признавал только как раз именно словесное творчество человека, как основной творческий процесс имеющий человека. А Григорий Богослов прям это отдельно. Он поэтому любил очень язык Гомера, он писал особыми стихами, ритмика особая соблюдала. Вот это было так особенно свое этого сети.
Собственно говоря, когда я был молодым, тоже таким нигилистом, как-то меня пригласили в наш Хабаровской епархии по Амуру с крестным ходом. Давайте, конечно, поеду. А у нас было путешествие трехнедельное. Я начал писать пейзажи, пишу пейзажи, пейзажи, пейзажи. Потом, знаете, когда ты пишешь пейзажи, как бы ты растворяешься в них, они уже начинают сами просто, ты не задумывайся, они уже начинают сами писаться. И ты как бы со стороны на себя смотришь. Начинаешь смотреть, когда твои руки пишут. А тут еще как бы тебя и Владыка благословляет, вокруг тебя люди верующие, встречают во всех селах, деревнях, так, знаете, с такой радостью люди. Ты начинаешь, ты смотришь все-таки не только на природу, ты еще смотришь и на людей, беседуешь с ними. Ты начинаешь постепенно видеть, что, знаете, как будто бы есть такая подпись. Вот у меня есть подпись Авдеев, а у Бога есть своя подпись. Вот ты эту подпись видишь, ее прямо она на каждом этом. А потом как бы есть определенные еще и знания, которые я получил в университете. Все-таки есть законы, определенные законы. Законы просто так же ниоткуда-то не берутся ведь. А закон золотого сечения, понимаете, это отношение 6-18 к 3-82. Вот на этом в законе сечения как бы наша ДНК сделана. Наше лицо сделано вот 6-18 к 3-82. Вот оно. Она вот здесь, вот видите, вот она, вот отношение. То есть она в человеке есть, в каждой травинке, в каждом лепесточке. Вот в коте в этом есть, в моем рыжем. Она везде присутствует. Ты начинаешь понимать, а что вот это творение одного Творца. Все. Потому что мы иногда люди, именно такие произведения создаем, которые, знаете, они дисгармоничные. Вот, например, дизайнер создал, и ты, когда вносишь этот предмет, тебе дисгармонично, тебе плохо рядом с этим предметом. А есть предметы, которые созданы для человека, и тебе просто приятно, когда они рядом с тобой находятся.
Наверняка, бачка, знаете и слышали про такое золотое сечение, да, которое присутствует везде, то есть окружает нас во всем, в человеке, в архитектуре, в музыке есть, в живописи. Вот что вы, бачка, можете сказать по этому поводу, про золотое сечение?
Если разрешите, я расскажу историю, как я познакомился с этим понятием. Мы разрабатывали нашим приходом эскиз сначала храма, потом проект. Меня пригласил архитектор в свой кабинет. И пока он делал какие-то штрихи, задавал мне вопросы, какие-то замечания, выслушал меня, я сидел, ждал и увидел, у него много книг стояло на полке. И вот он дал мне книгу, вот интересная книга. Я пока ее листал, там была какая-то была теория архитектуры. И было такое название «Золотое сечение». Задал вопрос, что это такое? Он говорит, вот, батюшка, смотрите. И вот он написал про Фурция, что «Золотое сечение» – это особая пропорция, которая присутствует вообще везде в творении. Она присутствует в архитектуре, потому что человек, как только видит эту пропорцию своими глазами, ощущает, что ему это нравится. То есть понятие такой некой красоты. И она, оказывается, есть везде. Но что меня поразило, как раз когда в это время, параллельно, прочитал книгу «Летопись Серафима Дивеевского монастыря». И при создании Троицкого собора, вы знаете, когда приезжаем в Нижегородскую область, в Дивею, в Серафимо-Дивеевском монастыре есть основной собор Троицкий. И при подготовке к строительству явилась Пресвятая Богородица преподобного Серафима, говорит, ты должен построить храм длиной 50 на 80. И, знаете, я просто немножко удивился, потому что эта пропорция как раз и золотого сечения. Но удивился еще больше, когда вспомнил чудо, которое совершалось в Киево-Печерском монастыре при создании первого храма. Мы помним, что были греческие зодчие, да, они приехали, очень чудесным образом оказались. И Матерь Божия тоже указала им размер, какой они должны построить первого храма, который должен стоять в Киево-Печерском. И оказывается, что Матерь Божия из Царства Небесного предъявляет преподобного Серафима Саровского, или к зодчим первым, которые строили киевские храмы, дала то золотое сечение, которое мы сейчас везде используем. То есть божественный мир и мир материальный имеют ту же самую печать. И первоисточник ясно свидетельствует о том, что это является, им является Бог. Я думаю, вот, вот это, наверное, переплетение житий святых, да, архитектура, которая присутствует в мире у нас. И все, что мы с вами видим, конечно, об этом отражает. Когда удивительно, сейчас мы видим это и в природе существует, в человеческих пропорциях это есть. И вот, конечно, действительно, мы можем сказать, что это некая такая печать, то есть некая роспись, очень аккуратно спрятана от нас, то есть очень вежливо, чтобы человек не чувствовал себя неким таким ущербным, что он не созидает этот мир очень так вот вежливо, как по-матерински Господь это делает, он оставил эту печать, что все-таки я этот мир созидаю, и я тоже имею право участвовать в нем. И, кстати, исходя из этого, мы можем сказать, что история тоже закончится, потому что все-таки рано или поздно любой проект, да, пускай это будет храм, пускай растение, да, появление человека, имеет определенную конечную цель. И мы, кстати, в отличие от историков светских, говорим, да, что история будет конечной, то есть будет определенная судьба мира определенная. Это тоже исходя из этого понимания творческого создания и печати Бога, входящего в этих предметах. Ну, такое маленькое понимание, такое моя личная встреча, наверное, с этим пониманием.
На этом вопросе мы прервем наш диалог. Продолжение следует. Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания.